Глава 12. Сполох. Сергей, Подмосковье.
«Оружие!» — крикнул я, прыгая в свою машину, чтобы отогнать ее от тачки Бориса, пока она не взорвалась. Потерять одну машину из трех еще куда ни шло, но две уже перебор. Тем более, что мы с Петькой не очень разбирались во взломе чужих машин, а Семена, который хорошо понимал в тачках, с нами не было. Так что нужно было беречь имеющиеся колеса. Успел. Лендровер рванул, когда я отъехал метров на 15. Машину качнуло, но даже ни одного стекла не вылетело. Видимо, чисто повезло, что ни один крупный осколок не прилетел. А на сиденье рядом со мной появился новый ствол. Причем такой, какой я раньше никогда не видел. Чуть подлиннее фризера, в два раза тоньше, но с утолщениями по бокам. С любопытством изучил описание.
Дезинтегратор. Любительский уровень. Потенциал грейда до ранга мастер. Урон 100 единиц. Скорострельность 1 выстрел в 6 секунд. Эффективная дальнобойность 25 метров. Проникающая способность 115 мм стандартной плоти. Площадь поражения 40 квадратных сантиметров. Емкость 15 выстрелов. Скорость восполнения 1 заряд в минуту. Виртуальный прицел с увеличением до 20 раз. Возможно, персональная привязка. При персональной привязке все параметры вырастают на 10%.
Прочитав, пожалел, что ни разу не физик. Ничего не понял, чем и как стреляет эта штуковина. Надо будет испытать, чем она стреляет и какой эффект выстрелы производит. Довольный тем, что успел спасти тачку, вылез из нее и увидел, что все с грустью смотрят на третью машину, которая была от тачки Бориса метрах в 10, намного дальше, чем моя. А вот ей не повезло. Взрывом вынесло все стекла с обращенной к Лендроверу стороны. Так что ехать теперь на ней, если и можно будет, то только на небольшой скорости. Иначе в салоне находиться будет очень некомфортно, можно даже заболеть. Хотя, что это я рассуждаю старыми категориями? У нас тут постап на дворе, потерпят. А кто заболеет, так у нас и два медкомплекса есть, чтоб тут же на ноги поставить. Естественно, все заинтересовались новым стволом, с жадностью считая описание. Пару недель назад даже не знаю, что могло бы вызвать такой горячий интерес у людей столь разных возрастных категорий. Новый велосипед, к примеру. Это было бы Сашке, Наташке и Петьке интересно, но не дедушкам и бабушкам. Блин. Кстати, вот как мне теперь Наташке объяснить, что папа и мама долго будут отсутствовать, и как она на это отреагирует. Если спокойно, как на все остальное в новой постап-атмосфере, то это одно. Но все же она всего лишь 7-летняя девочка. Родители в этом возрасте очень важны, даже если в руках у тебя квадрокоптер, и ты охотишься на крутых монстров. Блин, да они мне самому важны, хоть я уже и студент. Как подумаешь, что они могут так никогда и не добраться к нам из Владивостока? Это же черти где! И между Москвой и нами лежит море монстров и огромная тайга. Так прямо внутри чувствуешь, как что-то трещит по швам. Надо подумать, как с ней обсудить этот вопрос и что делать, если будет истерика.
«Ну-ка, Серега, дай мне шмальнуть куда из новой пушки!»
То ли попросил, то ли потребовал Сашка с заведущими глазами. Да, тот самый возраст, когда, имея в руках потрясный плазменный излучатель, хочется заполучить в свои жадные ручки еще и дезинтегратор. Держи, конечно. Великодушно разрешил сделать ему первый выстрел из своего нового ствола. Он таки отдал свое любимое оружие, чтобы помочь спасти моих родителей. Я теперь его должник, и мы оба прекрасно знаем об этом. И Сашка шмальнул. Выстрелы никто не услышал, но на высоком бетонном бордюре в 10 шагах образовалась очень красивая округлая дыра. Никаких спецэффектов. Просто очень практичный результат.
«Ух ты!» – сказал Сашка.
«Звука, считай, что и нет. И бетон, похоже, просто испарился. Это получается, и сейф в банке можно взломать без проблем. Не уверен, что моя плазма справится с этим».
«Думаю, справится», — ответил я, поскольку к плазменному излучателю питал тоже большое уважение.
«Ты, главное, скажи, на кой нам сейчас сейфы взламывать? Даже если захочется обклеить купюрами туалет, то я в этом не участвую, они мелкие, работа будет долгая и муторная».
«Слышь, а про новых монстров все забыли, что ли?» — нетерпеливо спросила Наташка. «Совсем не интересно, что с них выпадет? Можно снова я, а?»
Я разрешил, конечно, но перед этим подошел глянуть вблизи на новых тварей. Врага надо знать в лесу, это выражение не зря в ход пошло. Тварь была красивой. Этакое совершенное оружие нападения. Длинные когти на лапах, острые, слегка загнутые на концах клыки, чтобы рвать мясо. Вот только учитывая, что она способна поджечь машину за пару секунд от близкого присутствия, если она до тебя доберется, умрешь, скорее всего, не от них, а от того, что обуглишься. Страшный противник.
«Да, похоже, мясо этот огневик всегда ест только прожаренное», задумчиво сказал Сашка, словно прочитав мои мысли.
Я хмыкнул. «Черный юмор, конечно, и понятно, что сожрать такая тварь будет в первую очередь пытаться именно людей, но все равно почему-то смешно.
Я вот считаю, что вернее было бы назвать ее не огневиком, а гиенной», — заявил Петька внезапно. «Ну, знаете же, есть выражение «гиена огненная».»
Сашка недобро на него посмотрел и сказал:
«У этого монстра уже есть название. Можешь назвать так следующего, а этот — огневик. Тоже мне придумал, гиена. Да это зверь раза в три больше гиены. Я смотрел Discovery про гиен. И по пламени гиены не ходят. Они вообще нормальные животные, не то что эти монстры».
Все, кто постарше, заржали, снимая стресс. То, что надо после эмоционального накала сражения. Ясно, что Сашка в свои 12 лет понятия не имеет ни про какую гиену огненную. Петька махнул рукой, снимая свои претензии к названию, мол, огневик так огневик. Наташке, наконец, разрешили сбор трофеев. Они оказались вполне неплохие, как и бывает, когда заваливаешь ранее невиданного монстра, да еще и такого мощного. 4 заряда, из них один на так нужную нам волю, один на всегда востребованную реакцию, по одному на ловкость и силу, а также заклинание и навык.
Магическое заклинание «Сполох» позволяет беззвучно оповестить всех членов своего сообщества, находящихся в определенном радиусе от обладателя заклинания, о возникшей угрозе. Степень ясности сообщения, возможность его блокировки противником и радиус его действия зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Стоимость 30 единиц маны. Навык «Метка новичок» дает способность поставить метку, ощущаемую с расстояния до 500 метров, на выбранный объект на 20 минут.
Задумался. Ясно, что заклинание ни в коем случае отдавать нельзя. Уж очень ценная вещь. Не зря говорят, предупрежден, значит вооружен. При этом предупредить можно фактически телепатией. И противник и знать не будет, что уже обнаружен. Вот только кому его отдать? По уму надо бы Наташке. Она не раз уже демонстрировала, что прекрасно обнаруживает монстров там, где мы с Петькой ничего и не замечаем. Но есть и закавыки. Дети в этом возрасте очень много спят. При благоприятном стечении обстоятельств продрыхнуть дитё может часов 12 подряд. Это первое. Но есть и вторая проблема. На дежурство в ночную смену её выставить рука не поднимется. А ночью самая опасная для нас смена, учитывая, что даже при помощи квадрокоптера Чувствуешь себя в темноте очень неуверенно. Да, проблема. Нужно будет думать дальше. Что касается навыка, то тут не уверен. Возможно, стоит выставить на обмен.
Заклинание зачетное, прервал Петька мои размышления. Но навык не хуже.
«С чего вдруг?» – удивился я. «Какая с этого навыка практическая польза?»
«Ну, ты даешь!» – удивился Петька. «Я так сразу вижу море возможностей».
«Море не надо. Назови хоть пару вариантов», – удивился я и почувствовал себя несколько уязвленным.
«Надо же!» – Петька сходу видел пользу в чем-то, что мне показалось ненужным. «Ну, сам посуди. Чем нам нужно будет скоро заниматься для Грейда?»
Начал свое объяснение мой друг.
«Охотиться, ну не просто, как сейчас, на обычных монстров, а на серьезных монстров, с которых могут дать особо крутые призы и море экспы. А с такими монстрами всегда чувствуешь себя неуверенно. Так как еще вопрос, ты на него охотишься или просто принес в своем лице ему много вкусного мяса пожрать? Значит, первоначально этого самого монстра надо выследить, верно? А затем не потерять из виду, чтобы, обернувшись, не увидеть, что к тебе зашли за спину и уже фактически готовятся переваривать. Вот для этого такая метка изгодится просто великолепно. «Говорю же, классный навык!»
«Верно», — согласился я. «А еще чем удивишь?»
«Да, те же люди, блин», — улыбнулся Петька. «Мне, как историку, однозначно ясно, что они могут быть пострашнее монстров. Ты вот разве знаешь, не прокачивается ли кто сейчас в окрестностях, у кого при прежней системе на столе лежал майнкампф Гитлера, а на стене висели вырезка про Чикатило? Вот если встретим такую заковыристую личность и захотим проследить, не имеет ли она что против нас, то такая метка как раз и сгодится».
«Да уж, умеешь ты убеждать», — согласился я. «Тогда к тебе еще вопрос. Если заклинание и навык не выставляем на обмен, то кому их отдадим?»
«Слушайте, может, дома это обсудите?» – нетерпеливо сказал Сашка. «Монстров надо хантить, зима близко и все такое».
«Вот же вы взрослые, как заболтаетесь, так и не замечаете, что дело может к вечеру прийти, пока ваш треп закончится».
«Без уважения, но по существу», – усмехнулся я. «Ладно, по машинам и погнали дальше».
«По остаткам машин ты имеешь в виду?» – уточнил Петька.
«Да, вспомнил. Погоди минутку. Сашка, ты волю до какого показателя догнал уже? До 14?» – спросил я у Петькиного брата. Тот молча кивнул. «Бери и усвои этот заряд на волю. Почти до капа доберешься», – распорядился я. «Будет в отряде хоть кто-то с мощной пушкой, если нарвемся на монстра с подавлением воли, кто ему не поддастся». Пока мы охотились на огневиков и трепались, огонь на месте взрыва и автобуса почти затих, и появилась возможность проехать дальше. Набившись, как сельди в банке, в уцелевшие машины, мы аккуратно обогнули место катастрофы и поехали дальше, к центру города, по-прежнему стараясь прислушиваться к звукам выстрелов, чтобы не нарваться на пулю. В Подольске я раньше не был. Город оказался намного больше, чем я себе представлял. Но сейчас все было едино. Везде трупы, кровь, разбитые или брошенные машины и все больше столбов дыма на горизонте. И ни одного живого человека на улицах. Об этом свидетельствовала и картинка слетевшего над машинами квадрокоптера Наташки.
«Огневики, похоже, работают», — сказал Сашка, тыкнув пальцем в столбы дыма. «Поджигают все, где только не появляются».
«Да, похоже, нашу цивилизацию при таких противниках сотрут с земли в пламени пожаров», — задумчиво протянул Петька.
«Красиво, но страшно», — отреагировал я. Мне тут в голову пришла мысль, как нам теперь базу от огневиков охранять, если они вдруг припрутся. Ты же видел их размер. Сдается, если такая тварь захочет попасть внутрь и спалить наше жилище, то ей наш трехметровый забор не преграда. Просто вспрыгнет на него и через секунду уже внутри периметра, поджигая все, что только захочется. Значит, нужно тщательно продумывать систему обороны базы и копошиться на рынке, искать, что нужно выменить, чтобы усилить эту самую оборону, — сказал решительно Петька. Тут похоже, как во многих играх. Или укрепляешь базу, или ее грабят и разоряют. Вот только головная боль у нас прежняя. Нам столько уже всего надо выменивать. Одни заряды на волю, чтобы всех прокачать по максимуму. Это уже несколько дней, как минимум, когда ничего больше на обмен не выставишь. Получается, нужно больше лотов на обмен, не менее решительно ответил я. Наташка, монстров на горизонте так и нет?
На экране квадрокоптера нет, а в домах, думаю, полно, ответила Наташка. Они там мародерят, скорее всего, не всех же уже убили. Город большой.
Я поежился, а потом нажал на клаксон, дав длинный сигнал. Затем развернулся к остальным.
«Надеюсь, это их выманит?»
«Сумасшествие, конечно, так привлекать к себе внимание в набитом монстрами городе». «Ну, почему бы и нет?» – пробормотал Петька. «Только если что, дай хоть время некропета из багажника достать».
«Сработало!» — радостно сказала Наташка секунд через 10. «Вижу 8 скатов. Вылетают из окон разных домов в нашем направлении».
«Мотаем отсюда!» — закричал Петька. «Мы не потянем 8 скатов!»
«Сам знаю!» — огрызнулся я и снова нажал на клаксон. «Открывайте окна, будем ехать быстро. А вы палите по ним из машины. Пусть растянутся в погоне, подраненные будут отставать, потом вернемся и добьем».
«А ты умеешь заранее согласовывать план охоты», — проворчал Петька, но окно открыл и прокричал мои указания для второй машины. Там его прекрасно услышали, половины стекол у них после взрыва уже не было. Зато стрелять по скатам теперь удобнее, не надо стекло опускать.
«Держи мой дезинтегратор, будешь тоже стрелять, не время и место для использования некропета», — сказал я Петьке, и он, молча подхватив оружие с моих колен, тут же выставил его в окно, прицеливаясь. Но промолчать все равно не смог.
«Господи, только бы машина не заглохла, и только бы очередного завала из машин не появилось на дороге».
«Ну да, мой план был рискованным, это верно». Но появилось четкое понимание, что мы сильно тормозим с охотой и сбором трофеев, и надо ускоряться. Ни один из нас даже в игру еще не попал, о которой нам капитан ФСБ уже много дней назад рассказывал, так что надо идти ва-банк.
«Скаты вытягиваются в длинную линейку. Что за нами тянется?»
Не совсем грамотно, но исправно доложила Наташка.
«Передние уже метрах в 50. Летят с примерно нашей скоростью. Если хочешь, чтобы палить можно было, сбрось немного скорость».
Я тут же последовал указаниям моего малолетнего штурмана.
Дорогу вперед я просматривал на полкилометра. Проехать между заглохших машин можно было, тут Петька был неправ. А вот что машина может заглохнуть, об этом я не подумал. Тут он своей молитвой сумел меня встряхнуть.
«Сработало! Догоняют!»
По-военному четко доложила Наташка. «Но только стрелять пока смогут только из второй машины. До нас будет слишком далеко».
«Я это продумал. Крикни в окно, чтобы ехали рядом с нами. Места хватает. Мы будем палить из одного окна, а не из другого. Крикни также, что как только скатов станет поменьше, развернемся и поедем им навстречу», — сказал я Петьке.
«Ты точно уверен в том, что делаешь?» — усомнился Петька. «Или это просто жадность до трофеев, переходящие все разумные пределы?»
«Ну, посуди сам, дорогу назад мы знаем, проехать по ней сможем, по пути добьем отставших подраненных скатов и снова развернемся навстречу остальным. И так столько раз, сколько понадобится, чтобы разобраться со всей сворой.
Прокричи эту инфу для второй машины. Сигнал для готовности к повороту, когда я резко сброшу скорость».
«А если скат залетит в открытое окно?» – проворчал Петька, но высунулся в окно, и мой приказ исправно выполнил. Я слегка сбросил скорость, и вторая машина вскоре поравнялась с нами. Сидевший за рулем Захар выразительно покрутил пальцем у виска. Но я на это не отреагировал, считая, что риск, хоть и есть, все же оправдан. Из открытых окон слева и справа начали стрелять по подлетевшим ближе скатам. Много выстрелов уходило в молоко, но в зеркальце я видел, что есть и попадания. Один за другим скаты догоняли нас, получали пробоину и начинали отставать, резко теряя в скорости после ранения. Наш главный козырь был в том, что при всех трудностях с прицеливанием при стрельбе из движущейся машины не было проблем с риском, что скат подлетит, когда твое оружие еще не перезарядилось. Машины ехали чуть быстрее, чем летели скаты, и было время и перезарядиться, и тщательнее прицелиться. Когда проехали где-то полкилометра, ситуация осложнилась. В 300 метрах впереди широкий проспект перегородила пробка из столкнувшихся машин. «Что теперь делать?» – спросил Петька, хоть и стрелявший назад, но как-то сумевший это углядеть. «Ну, теперь мы точно знаем, когда надо поворачивать назад», – с уверенным видом ответил я, хотя полной уверенности, конечно, не испытывал.